Здравствуйте. На нашем уроке сегодня мы будем учать избранные статьи из брошюры Песах. Первая будет со страницы 215. Что такое вы малочисленный народ среди всех народов? Это есть также в трудах Абаши, 1155 страница, Рабаш второй том. Материал можно скачать на сайте КАП-ТВ, можно также задавать там вопросы. Избранные вопросы будут заданы в прямом эфире. Рав Лайтман, пожалуйста. Ну хорошо, давайте послушаем статью, а потом поговорим о нем. Сегодня 16 марта 2020 года, вечерний урок и статья из брошюры Пасхали, что означает, что вы малочисленны среди всех народов. Говорит Рабба, не по многочисленности вашей всех народов желал вас Творец, избрал вас, бы вы многочисленнее всех народов. Я прошу медленно читать. Но из любви Творца к вам, ради соблюдения клятвы, которой он клялся праотцам вашим, вывел Творец ваш рукою крепкую и освободил тебя из дома рабства, из руки фараона, царя египетского». «Сказали мудрецы, не по многочисленности вашей, — сказал Творец Израилю, — выжелал вас. Ведь даже в час, когда я даю вам величие, вы принижаете себя передо мною». Конец цитаты. И надо понять, чему это нас учит. То, что объясняли мудрецы, и что Творец сказал Израилю, «Возжелал я вас, и даже когда я вам даю вам величие, вы принижаете себя предо мною». И если бы Творец сказал, «Несмотря на то, что я даю вам величие, вы принижаете себя перед людьми», я бы понял это. Но мудрецы сказали, что вы принижаете себя передо мной, то есть перед Творцом. Что это за ступень такая? Когда Творец дает человеку величие, большое состояние, тот не превозносится перед Творцом от того, что Творец дал ему большое состояние. А если царь дает величие человеку, возвеличивает его перед министрами, то этот человек превозносится что? И перед царем? Возможно ли такое? А если так, то почему же так важно, что они не начинают гордиться перед Творцом, а принижают себя перед Ним? То есть, относительно кого они принижают себя? Здравый смысл подсказывает, что когда человек осознает величие царя, то, разумеется, принижает себя еще больше перед царем. И чтобы понять это, необходимо вспомнить порядок работы, что означает исправление творения. То есть для того, чтобы достичь слияния, называемого уподобления по форме, по свойствам, удостоиться отдающих келим, сделано исправление, которое называется сокращением и скрытием святости. Иными словами, скрыт смысл Торы и заповедей, что в них облачено благое наслаждение, которое Творец хотел дать творениям, что означает и называется его желанием насладить творение. Все, что он хотел дать своим творениям, облачено в Тору и заповеди, называемые в Зоре 613 вкладов. И об этом, как сказано в комментарии Сулам, дело в том, что указание Пкудим — это от слова «вклад», что в каждой заповеди есть особый свет, облаченный в эту заповедь. Но для того, чтобы достичь света, облаченного в нее, из-за сокращения и скрытия на них по причине исправления творения, То есть, для того, чтобы человек получил благо и наслаждение, облаченный в них, человек должен сначала получить келим, подходящие для света, поскольку необходимо подобие по свойствам свету. Как свет, отдающий, так и кли должно стать ради отдачи. Но, так как у человека со стороны природы существует желание получать для себя, а не желание отдавать, то как человек может изменить свою природу, которую создал Творец? Об этом сказали мудрецы, и сказал Творец: «Я создал злое начало, и я создал Тору в приправу». То есть Тора дает человеку советы, как выйти из любви к себе и обрести желание отдавать. И в этом состоянии называются 613 заповедей, говорит Зор, 613 советов. То есть 613 советами, как обрести желание отдавать. Поскольку только у желания отдавать есть возможность, чтобы свет, называемый благом и наслаждением, облачился в них. И об этом сказали мудрецы: всегда человек будет заниматься Торой, заповедями, даже лолишма, поскольку от лолишма он придет к лишма, благодаря свету в ней, возвращающему к источнику, и с помощью этого он достигнет ступени лишма. И в лолишма есть много состояний. Первое. Учит, чтобы предъявлять претензии. Это ступень наихудшая из всех. Об этом сказали мудрецы: кто занимается Торой лолишма, лучше бы не рождался. Второе. Учит, чтобы его называли раби. На двух этих ступенях он желает вознаграждения от людей и не хочет, чтобы Творец давал ему вознаграждение за работу. Третье. Учит, чтобы Творец дал ему награду в этом мире, чтобы у него была хорошая жизнь, заработок, здоровье и прочее. Подобное. Четвертое. Учит ради того, чтобы Творец дал ему награду в мире будущем. Пятое. Занимается Торой, заповедями, поскольку ощущает, что служит великому царю. Поэтому у него есть наслаждение от того, что он выполняет Тору и заповеди. То есть ради наслаждения, которое он ощущает при служении царю, ему стоит трудиться. И получается, что и тот факт, что он работает ради того, чтобы служить великому царю, и это еще не может называться чистым лишма, хотя он и работает ради Творца. То есть он не хочет никакой другой платы за свои работы, но все равно стремится почувствовать вкус в этой работе, потому что ощущает величие царя. И необходимо знать, что и это еще не называется чистым лишма, потому что в конце концов он стремится к наслаждению, которое чувствует во время работы. Ведь наслаждение, которое он ощущает во время работы, это причина, почему он хочет быть работником Творца. Получается, согласно этому, что только то, что желание получать ощущает наслаждение во время работы, заставляет его заниматься Торой и заповедями. Поэтому это называется также лолишма. Но это лолишма приводит его к лишма, поскольку свет в ней возвращает к источнику. И об этом сказано в предисловии книги Зоар. следующее. Второй период от 13 лет и далее. Когда придается сила точке, находящейся в сердце человека и являющейся обратной стороной чистой души, облаченной в его желание получать с момента его рождения. И тогда человек начинает приходить под власть системы чистых миров в той мире, в котором он занимается Торой и заповедями. И основная роль этого периода — достичь духовного желания и увеличить его. И все же эта ступень неизмеримо важнее, чем первая. Ведь кроме того, что это ступень, которая приводит к лишма. Как сказано мудрецами, всегда должен человек заниматься Торой и заповедями ло лишма, поскольку тем самым придет к лишма. И потому эта ступень, которая определяется как чистая служанка, прислуживающая своей госпоже, то есть святой шхине. То есть служанка ведет к ступени лишма и удостаивается сияния шхины. Но обязан человек делать все от него зависящее, чтобы достичь лишма. И последняя ступень этого периода — в том, чтобы возжелал насладиться Творцом, подобно человеку в нашем мире, обуреваемому страстным желанием, настолько, что только оно горит в нем день и ночь, как сказано, как только вспоминаю о нем, не дает мне это спать. После всего этого начинается уже порядок лишма, связанный с работой над желанием отдавать. И здесь, чтобы быть полностью отдающим, у человека нет таких сил прийти к этому. То есть, чтобы все его желания было только отдавать Творцу, потому что он велик и правит всем, у человека нет никаких представлений, как этого достичь. Это означает, что желание отдавать находится в египетском изгнании. Это желание человек может осознать только выше знания, поскольку внутри знания нет никакой возможности понять это. То есть человек не может понять, как можно сделать какое-то действие, не получая от этого наслаждения. Получается, что даже когда человек не требует никакой оплаты за свою работу, но что обязывает его работать? Желание насладить Творца. В этом его наслаждение. И тогда здесь уже есть наслаждение. То есть от того, что он наслаждается служа царю, в этом его наслаждение. Но как может быть иначе? То есть работать без наслаждения? Поэтому, когда говорится, что человек должен работать ради отдачи, это работа выше знания. И у всего, что выше знаний и разума, нет никакого желания получать для себя. То есть человеку говорят, что он должен работать только ради того, чтобы Творец наслаждался от его работы. И говорят, что человек должен быть в радости от того, что служит великому царю. Но если бы великий царь раскрыл свою важность и величие, то он уже тогда наслаждался бы внутри знания. То есть, когда разум понимает, что стоит служить великому царю. Но когда человек должен верить в величие и важность царя, получается, что он служит незначительному царю, по его ощущениям. А если так, то когда он говорит выше знания, что тот великий царь, то уже нет никакой возможности у желания получать согласиться на эту работу, поскольку все наслаждение построено выше знания. А так или иначе понятно, почему тело не желает работать в то время, когда не видит важности царя. Но ему говорят, что несмотря на то, что здравый смысл подсказывает, что если величие царя не раскрыто, то нет никакого места для желания получать для себя. А если это так, то как можно, чтобы у человека появилась возможность работать по причине того, что он велик и правит всем? Это было бы хорошо, если бы это было раскрыто, но на это величие Творца наложена власть египетского царя, фараона, который говорит, кто такой Творец, чтобы я его слушал. Поэтому основная работа именно в этом месте. То есть здесь начинается процесс лишма. Когда он хочет работать ради того, чтобы Творец наслаждался его работой. А самому ему не важно, какой вкус он ощущает. То есть в его работе, когда он работает в таком виде, он как будто бы ощущает величие Творца. А на самом деле его ощущение «шхина в апрахе», когда им не ощущается никакой важности, он вкушает вкус праха. И все равно он преодолевает себя и говорит, что ему это важно, как будто бы он ощущает, что он служит великому царю. Тогда, разумеется, и желание получать наслаждается, поскольку он не должен верить в величие и важности царя. Но как же человек может получить силу преодолеть свое тело, когда ощущает шхину в апрахе? Какую радость он может получить от этой работы? И еще сложнее, как человеку можно обрести желание и потребность работать, когда он не ощущает в этом вкуса? Это возможно только от отсутствия выбора, но понимать, что невозможно, что человек работает по принуждению. Но желать такой работы, в которой нет вкуса, как такое возможно? А поскольку нет у него сил преодоления, нет у него никакой радости от такой работы, как можно служить царю в таком низком состоянии, когда чувствует вкус праха, когда он служит царю? А поэтому он просит у Творца не то, чтобы он раскрыл свое величие, чтобы ощутить в этом вкус. А он просит Творца дать силу, чтобы смог превозмочь тело и работать в радости от того, что сейчас он может работать только ради Творца. Ведь желание получать не наслаждается от этого, и есть у него только вкус праха. Если так, то для чего он работает? Разумеется, только ради Творца. А для такой работы нет никакого места внутри знания. И в этой работе человек видит, что у него нет никакой возможности со стороны природы захотеть и пожелать работать таким образом. В этой работе, в таком состоянии, человек видит, что у него нет никакой возможности работать с желанием отдавать, а не ради собственной выгоды. Такое возможно только как чудо, чудо небесное. На самом деле, вот это и называется выходом из Египта. То есть выйти вообще из всего знания и разума, то, что есть у него со стороны природы, когда невозможно сделать никакого движения без наслаждения, и здесь он просит Творца, чтобы дал ему силу работать там, где у него нет никакого вкуса и ощущения, а только вера в то, что Творец наслаждается от этой работы, поскольку он целиком в отдаче. И поэтому эта молитва является истинной, поскольку человек видит, что нечего надеяться, что у него когда-нибудь будет возможность работать ради отдачи и сделать что-то. Получается, что человек ощущает, насколько он пропал. Получается, что у него есть тесная связь с Творцом. И это человек должен ценить. То, что человек просит Творца, чтобы помог ему. И нет никого в мире, кто мог бы его спасти. Однако здесь встает самый сложный вопрос. Кто сказал человеку, что Творцу доставляет наслаждение такая работа, в которой нет никакого вкуса, кроме вкуса праха, и эту работу человек должен просить у Творца по причине того, что хочет сделать все только ради наслаждения Творца? На это приходит ответ. Вера мудрецов. Мы должны верить их словам. Получается, что эта молитва о помощи Творца, чтобы смог работать в таком низком состоянии, когда ощущает только вкус праха, это возможно только на основе веры мудрецов. Мы должны им верить, что только таким вот образом мы сможем достичь состояния лишма, а не оставаться в желании личной выгоды. Ведь только они знают, что такое лишма и как этого достичь. Сказано, можно объяснить то, что мы спрашивали. О словах мудрецов, насказанные не из-за многочисленности вашей. Сказал Творец Израилю, «Возжелал я вас, и даже когда я вам даю величие, вы принижаете себя предо мной». И спрашивали, ведь в этом мире, если царь кого-то возвеличивает, то этот человек начинает возноситься перед царем? А если так, о чем нам говорит, что Израиль принижают себя перед Творцом? Умоляют. Ведь объяснялось, что в работе есть две ступени. Первое, когда Творец ему светит во время занятий Торой заповедями, и он ощущает вкус в работе, и ощущает величие Творца, что он служит, думая, что он служит великому царю, он уже достиг ступени, как только вспоминая о нем, не могу уснуть. И второе, это же работа в лишма, то есть ради отдачи, не получая награды. И тогда у человека начинается сопротивление со стороны тела, поскольку не ощущает никакого вкуса в работе. Но он не хочет никакого ощущения величия Творца, потому что это ощущение дает ему причину его занятий Торой и заповедями, заставляя заниматься Торой и заповедями. Получается, что это не только ради Творца. Здесь примешивается также и собственное наслаждение. А поскольку вся эта работа выше знания, потому что нет такого разума в мире, который мог бы понять это. Это состояние называется «шхина ва прахи». И человек должен верить, что именно от этой работы Творец и наслаждается. Эта работа называется работой «Вы принижаете себя передо мной». Означает, что когда Творец дает им почувствовать свое величие, они не говорят, что теперь уже и не надо нам работать выше знания, потому что и тело, когда ощущает величие Творца, отменяет себя, как свеча перед факелом. А они говорят, мы хотим работать, как вы, малочисленный, самый малый из всех народов. То есть тогда все народы в человеке говорят, что эта работа презренна, она незначительна, в малом, низком состоянии, то есть как шхина в апрахе. И как сказали мудрецы, не из многочисленности вашей, сказал им Творец, возжелал я вас. И даже когда я вам даю величие, вы принижаете себя предо мной. Дал величие Аврааму. И, разумеется, тогда он должен радоваться, потому что чувствует величие Творца, и уже не будет у него сопротивления со стороны тела. Но он принижал себя и говорил, «Я прах и ничто». Объяснение. Он сказал Творцу, «Я страстно желаю работы в состоянии, когда я, Творец, Бог твой, в состоянии праха и пыли, то есть когда его работа была, чтобы поднимать шхину из праха. Тогда он был уверен, что вся его работа ради отдачи. И здесь тут совершенно ничего от желания получать для себя. И получается, что не в том, что он уменьшает себя перед Творцом, вопреки Творцу, то есть гордясь перед Ним, а объяснение в том, что он уменьшает себя, работая в смирении, в малом состоянии, несмотря на то, что Творец дал ему величие. Например, Моше и Аарону Творец дал величие. Они сказали, а мы что? Это означает, что они готовы были работать даже в состоянии шхина в апрахе. То есть не ощущают никакого вкуса в работе. Тогда приходит грешник и спрашивает, что? То есть, что это вам за работа такая? Почему вы хотите заниматься именно такой презренной работой? И грешник спрашивает, зачем вам нужна такая работа? Для чего? Потому что в таком случае они могут быть точно уверены, что их работа целиком ради отдачи. И нету желания получать ни малейшей доли там. Также у Давида Творец дал ему величие, и сказал он, «Я Творец, Бог твой». То есть, «Я Творец, Бог твой». Это была его работа в то время, когда хотел принять на себя бремя духовной работы, что и называется «Я Творец, Бог твой». Тело его находилось в состоянии «Я червь, а не человек». И Эбен Эзра спрашивает, что означает «Я червь, а не человек». И означает «Далек человек от того, чтобы знать о себе, что он не человек». Только будешь говорить пред своими врагами, чтобы они унижали и позорили его, и считали его ничтожеством. И этому тоже есть объяснение. Когда Творец дает ему величие, пусть не говорит, «Ну, сейчас мне незачем воевать со своим телом, потому что тело отменило себя перед Творцом, как свеча перед факелом». Но чтобы сказать, «Я стремлюсь к состоянию смирения, чтобы мои враги, то есть народы мира в моем теле, презирали бы мою работу и говорили работать только ради отдачи, и не было бы никакого ощущения в этой работе». Это знак того, что он вообще не человек, потому что они презирают его работу. Это и называется, что Израиль принижает себя предо мной. Ну что ж тут можно сказать, особая статья, большая, широкая, глубокая, потрясающая, но я не знаю, можно ли так сказать о статье Рабаша. Но все-таки он пишет обо всех состояниях, которые нам надо пройти, в особенности об этом различии, лолишмая, получение награды, насколько эти состояния высокие. И есть тут еще много вопросов, но все-таки с какой силой человек может работать против своего эгоизма, против своего желания получать, когда он все-таки основывается на нем, но он только приподнимается вверх по ступеням святости. Но за счет чего? Есть тут много вопросов, которые надо выяснить, и можно выяснить, но это еще не... Ну, не сегодня. Я очень рад, что мы пришли к тому, чтобы читать вот эти статьи, сейчас чуть больше понимаем их. Но я готов ответить на несколько вопросов, если вы хотите. Но только конкретно, по делу. Эти статьи относительно глубокие. Ну, для понимающих, скажем так. Пожалуйста, кто хочет спросить? Я вижу там Петахтиква 34. Кто это? Барух? А, он думает, что он понимает. Ну, пусть спрашивает тогда. Вот эти пять ступеней лолишма. В чем разница между каждой ступенью? Там не только о пятой ступени, он говорит, только там есть свет, возвращающий к источнику. Да, он градуирует нам вот эти этапы работы человека, насколько он отдаляется от ради получения простого и приходит к ради отдачи. Все дальше и дальше от того, чтобы наполнять свое желание получать. И получается отсюда пять ступеней. Да. Это не совсем соответствует пяти ступеням авиют, это гораздо больше. Но так вот тоже пять ступеней. Что там еще ты говоришь? Почему только на пятой ступени он пишет, что там есть сила света, возвращающая к источнику? Нет, 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 нет. Света, возвращающая к источнику, находится на каждой ступени, на каждой ступени. Только проблема в том, что на пятой ступени он приходит к состоянию, когда особый свет, который возвращает к источнику и держит его, в том, что он работает даже без величия Творца. У него есть и такая возможность. Ну, это вещи, которые нам надо еще подождать и выяснить. Еще. Но если нет, мы пойдем к следующей статье. Я не вижу вопроса. Ага, Германия.
Германия. Желание получать в Египте — это желание отдавать в Египте — это желание получать или все-таки это желание отдавать в Египте?
Они царихканледаекцат.
Уточните немного.
Лоли коли хат.
Не у каждого.
Лоли коли хат.
Не, не каждый. Я говорю, ли он говорит? Он спросил, теперь я отвечаю. Ну так слушай. Не каждому удостаивается зайти в египетское изгнание. Есть условия, чтобы зайти в ощущение изгнания. То есть ощущение изгнания уже после того, как человек вложил силы и хочет прийти к величию Творца для того, чтобы доставлять ему наслаждение, для того, чтобы приблизиться к группе, для того, чтобы вкладывать силы в объединение в группе. И тогда, когда он уже находится в этом, когда он уже вкладывает в это, он начинает чувствовать, насколько он находится в беспомощности, нечем оживить свою душу, не в чем продвигаться, он не способен соединиться с группой, он не понимает, что написано в Торе для него. И тогда, как результат всех этих вещей, у него нет выхода, как он входит в то, что называется, в Египет. Тогда он начинает чувствовать, что он входит под власть силы своего эгоизма, фараона. И в своем эгоизме у него уже есть вопросы. Там есть министр вина и ответственного за хлеб. То есть есть силы, желание отдавать и силы желания получать, отдавать ради получения, отдавать ради отдачи. Это как раз вот эти вот ответственные у фараона. И тогда он начинает связываться с этими силами. У него нет выхода. Он входит под их власть. И так вот это все работает. То есть речь идет о сыновьях Якова, о Иосифе. И потом вместо... Ну, так как вот он проходит этот процесс, вместо Иосифа на его уровне выходит более высокая ступень. А это уже Моше. Ну и так далее. Это надо выяснять. Это непросто. Есть тут очень много этапов, которые проходит человек. А главное, то, что он проходит здесь, в соответствии, что он пишет нам, что пишет нам Рабаш. А главное, то, что он пишет, это вопрос отягощения сердца. Когда каждый раз входит все больше и больше, его эго представляется, что большое, потом становится самим Творцом, он, потом Моше хочет работать для него, он становится важным. Это тоже клипа, это тоже не совсем правильная цель, вот эта правильная работа. Пока он не начинает работать по причине величия Творца. Но по причине величия Творца, и это тоже еще не совсем чистая работа. Пока он не приходит к последней ступени, когда он уже не хочет, чтобы величие Творца было ему источником энергии, а еще выше этого. Но это мы все выясним. Есть в этом много-много нюансов. Так это... Я не хочу.
То
есть там есть еще несколько вещей, когда мы хотим, и когда мы любим, и как бы способны почувствовать эти вещи здесь и сейчас.
Вена.
Здравствуйте, дорогой Рав. Слышно меня?
Да-да, слышу.
Да, да. Я хотел спросить, вот здесь написано, что Давид Амелех сказал, я как червь. А Моше Рабину сказал, а мы что? Анахнума. Есть в этом какая-то разница? Может быть, здесь говорится о величии или... О чем здесь вообще говорите, если сравнить?
Я не могу это выяснить сейчас. Ну, что нам эти все рассуждения и философии? Это две ступени, по-видимому, и каждый из них, каждый находится на своей ступени. Ну, нам-то что с этого? Я люблю говорить более практическим образом, и чтобы это было ближе нам.
Балтия.
Добрый вечер, Раф. Надеюсь, меня слышно хорошо. Я хотел задать такой вопрос. Что такое распространение вообще в этом процессе? Есть ощущение, что после вот этого коронавируса вся наша группа очень активизируется, делает много действий по распространению. И где вообще этот процесс описан? Скажем так, почему недостаточно там, так, чтобы мы просто занимались, вместе объединялись и все? Что это за содействие распространения? Где это описывается? Откуда это вообще пришло? Спасибо.
В первую очередь об этом говорит Бааль Сулам. Когда он говорит, что общая цель всех находящихся в мире, и все должны прийти к слиянию с Творцом. И именно Творец стремится к самым малым слоям, к самым последним слоям, когда они приходят к исправлению. И поэтому он пишет там, что у нас вообще нет возможности понять и оценить, насколько наше поколение больших людей. Потому что мы ведь в конце концов, тех, кто, даже наши малые части еще не пришли к выяснению. Вот так это. Ну что тут поделаешь? Это наша судьба. И мы сейчас приступаем. Это с одной стороны. А с другой стороны, мы самые большие, потому что мы самые тяжелые килим. И все выяснения начинаются с килим более чистых, малых, легких. Они первыми приходят к исправлению. И это все вообще все происходит от легкого к более сложному и тяжелому. Поэтому мы находимся в конце очереди на исправление, потому что мы большие килим. И мы завершаем весь этот процесс, всю эту цепочку, и поэтому именно мы, когда мы исправляем себя, приводим к большим исправлениям и к большим светам, которые раскроются в чистых килим. Поэтому мы находимся в конце ступени, но в начале ступени мы возбуждаем света и души Раби Шимона, Раби Акивы, и вот таких вот душ Моше, Давида, ну, всех этих великих. Так вот, дать как следует себе отчет и постараться действительно ценить то состояние, в котором мы находимся. Все нормально, Балтия?
Да.
Симан Шила, Тоци.
Говорю.
Убери знак вопроса.
Убери вопрос.
Ахшав Ешлану.
Сейчас у нас Атурай.
Ну-ну.
Слышно?
Вопрос.
Самое главное, так как Творец находится между нами, самое главное действие — это наше внутреннее объединение с товарищами. И в этом действии как вот самый правильный образ представлять товарищей?
Я должен представлять товарищей таким вот образом, что мы находимся в одном круге, и в этом круге мы должны прийти к полному объединению, где во всех соединениях между нами мы приходим к состоянию, когда мы строим такую территорию, такую сетку сил, в которой может раскрыться Творец и получить от нашей работы, от нашего усилия, наслаждение. Вот и все, в этом вся наша работа. А что ты об этом спрашиваешь?
Ну, вот сложно иногда. Вот товарищи, когда думаем о товарище, я представляю, как обычно, например, физическое тело товарища. Вот как войти вовнутрь?
Ло, 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 нет, 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 нет. Что ты так говоришь? Что ты представляешь материальное тело? Какое тело, материальное тело имеет отношение? Ты что думаешь, твой товарищ? Это материальное тело? Это даже в семье, даже на работе, в любом месте. Мы не считаемся с телами, мы считаемся с характером человека, с его устремлениями, желаниями, с его внутренним миром. Как это ты говоришь, что товарищ для тебя — это его тело? Ну как? Ты не можешь, может быть, отключиться все-таки от этой материальной его формы, но какое-то имеет отношение. Тебе нужно как можно больше приблизиться внутренне к нему, почувствовать его внутренний мир, его характер, как он смотрит на мир. Это для тебя, товарищ. Ну что же, что важно тебе, да, какая у него прическа, какой формы уши, глаза, рост, и даже его материальный характер, материальный мир — это не товарищ. Товарищ — это устремление к соединению с тобой и с Творцом. Это товарищ.
Беседа?
Хорошо. Скажите мне, как называется Атурау? Это место? Атурау?
Да, это Атурау. Маленький город на западе Казахстана, называется Атырау.
Атырау. Беседа. Тов. Латин Америка. Сикс.
טוב רב בכלי עולמי כאן גויאסק אין ספניץ
יש לי вопрос задам на испанском а просто задать вопрос на английском.
Лёва, ты меня слышишь? Я возьму вопрос.
Is the meaning of when I remember him he don't let me sleep.
Что значит не дает мне спать?
Ты еще молодой человек. У тебя была любовь? Ну, тогда, когда ты был подростком, когда тебе было там 15 лет, любил там девочку, когда ты о ней думал все время? Было или нет? Когда вспоминал о ней и спать не мог. Вот как раз так же, когда ты все время думаешь о Творце, и это не дает тебе спать. Хорошо? Только сейчас тебе уже не 15 лет, ты уже не глупый мальчик, а ты... Ты понимаешь вот это величие, чувствуешь это величие. Это настолько тебя захватывает, это настолько большое в твоих глазах, что ты на самом деле уже не можешь успокоиться. Это так происходит. Я тебе желаю вот этого ощущения. Оно действительно прекрасное.
Азербайджан.
Мировой Кли. Вопрос такой. Вот такие это, вот проблемы, как вот этот вирус, заставляет то есть пробуждает в человеке инстинкт самосохранения, и человек начинает больше думать о себе. Вот как здесь тогда нам правильно сфокусироваться, как вот из этой дилеммы ради себя включиться ради других? Спасибо.
Смотри, нам просто надо брать в расчет все человечество вместе. Как мы всех приводим вместе, поскольку мы уже находимся в состоянии, которое называется «последнее поколение», и расчет ведется со всем человечеством. Ты видишь, появился вирус. Вирус охватил весь мир. Этот вирус не закончится, пока весь мир не ему не подчиниться. Даже год, если это займет. Даже если займет год, ну так это будет. Так давайте мы только поймем, что тут происходит. Мы находимся под высшей властью, под властью Творца, силой природы, Элоким, числовое значение природа, и хочет объяснить нам, что я правлю и властвую. Он говорит, я властвую. Поэтому чуть-чуть так вот, ну, перестаньте суетиться, перестаньте обращаться к разным делам. Вообще перестаньте делать из земного шара, как будто бы вы тут такие большие хозяева и можете делать все, что вам вздумается. Так больше не будет. Вы должны узнать, что вы все разрушаете. А если вы не понимаете, то у меня нет выбора. Я должен вас научить тяжелым образом. Но мы видим, что это не очень-то и тяжело. Смотри, что он делает. Каким очень умным, мудрым образом. Я себе даже представить такого не мог. Я должен тебе сказать, я даже представить себе такого не мог. Я думал, будут такие удары, катастрофы, кровь. Смотри, чего есть-то. Да что происходит-то? Ну так умерли во всем мире. Не, ну или умрут несколько тысяч человек, и мир примет новую форму. И эти несколько тысяч человек, которые умрут, для них это только благо. Только благо. Мы ведь не знаем все вот этих расчетов. Мы ведь думаем, это жизнь, а это, ну, есть за что цепляться. То есть это что-то такое драгоценное. Ну так вот, мы находимся на особом этапе, и вирус охватит весь мир. Нам понадобится поменять свою жизнь, отношение к жизни, главное отношение к жизни. То, как нам надо вести себя между собой, насколько мы приблизимся друг к другу, нам будет легче. Мы получим новый разум, новые ощущения. Мы будем чувствовать природу в таком вот виде многослойном. Многослойном. Как это воздействует на нас, как мы можем воздействовать на нее. И так будем продвигаться и продвигаться к ощущению, к пониманию того, как Творец воздействует на нас через все вот эти слои природы, неживое растительное животное, через людей, как мы можем в ответ, насколько мы замыкаем себя в интегральную систему вместе с земным шаром, вместе со всей Вселенной. Это все неживой уровень. Потом с растительным уровнем, потом с животным миром и с людьми. Как мы сможем давать ему, принести ему нас самих к слиянию, к объединению между нами в той же степени с ним. Между нами еще больше и в той же степени с ним. И тогда мы в этом начнем раскрывать новую реальность, новые силы, которые действуют выше, выше нашего восприятия. Мы их почувствуем, как в рентгене. Мы начнем чувствовать, как в нашей Вселенной есть полно сил, сила мысли, сила желания. Мы это еще пока не ловим. У нас еще нет такого сенсора, чтобы это ощущать. И так мы придем к осознанию Творца. Это тот путь, который мы сейчас начинаем. И увидите, что это все перед нами. И постепенно будем продвигаться. При этом, что нам нужно? Быть как можно больше, быть связанными вместе по всему земному шару. И тогда вы почувствуете, насколько это помогает нам. Вот восприятие ведь не в разуме каждого из нас, а насколько мы связаны вместе, чтобы у нас был интегральный разум, тогда мы будем воспринимать интегральную природу. Это так близко, вот, это прямо на пороге. Чуть-чуть усилия каждому выйти из своего «я», и насколько я нахожусь вместе с другими, я уже этим открываю возможность понимать и чувствовать, что такое общая сила. Что такое Творец? Так вот будет. Так, сейчас будет уже конец урока.
О, ешкан эзэ маамар.
Тут есть статья.
Орен, кен?
Орен.
Кен, рав.
Тикра би 278, рак бо...
278. Придем, идем. Не вот эту статью, а предыдущую статью. И помнить будешь, что ты был рабом. Помни, рабом ты был. 278 страница. 278 страница. Помни, рабом ты был. Говорит Рабаш. И помни, рабом ты был. В земле египетской. И это указывает нам на то, что человек, находящийся во время подъема, должен изучить, что было у него во время падения. Ведь во время падения разговаривать не с кем, ибо тогда человек находится без сознания относительно духовной жизни, и в это время он беспокоится только о том, как наполнить свое тело наслаждениями. И ему не важно, откуда приходят к нему эти наслаждения. Главное же — дай. Однако во время подъема человек может научиться и выиграть от состояния падения, и потому... Помни. То есть у нас подъемы и падения, ну и, конечно же, в состоянии падения мы не можем особенно вести хороших расчетов, да и вообще не находимся в хороших мыслях, в хороших намерениях, но во время подъема мы можем потом это все исправить. Мы еще будем учиться, как это все делать. Хорошо? Ну, что же, хаверим. Всего хорошего. Сейчас 7, а мы с вами через 8 часов находимся уже на утреннем уроке. Я приглашаю вас всех. Итак, будем продвигаться. Это особые дни, особое состояние. Творец нас любит и продвигает нас замечательно. Давайте мы будем сейчас каждый день, шаг за шагом, продвигаться и приблизимся к нему, понимать его, ощущать его, открыть для себя высший мир. Всем нам удачи, хорошего дня, спокойной ночи, и встречаемся через 8 часов на утреннем уроке. Всего доброго. Может быть, песня?
אפשר לשים לנו שיר, ניתוב.
אלא מתוך שאלה, אלא זונות, אלא מתוך
שאלה